Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, утренняя программа «Домская площадь». И мы продолжаем говорить об одной из таких вечных тем, к которой часто возвращаемся. Проблемы онкопациентов. Обсудим вызовы, с которыми сейчас продолжают сталкиваться онкопациенты в нашей стране. Как с этими вызовами бороться? Член правления и учредительница общества взаимопомощи онкопациентов ПАР «Дзивот» Юлия Шкарапут вместе с нами в этой студии. Приветствую вас.
Доброе утро.
От первого лица.
С такого общего вопроса я хотел бы начать наш разговор. Тема действительно вечная. Мы постоянно говорим о проблемах, о каких-то вызовах, с которыми сталкиваются онкопациенты. А есть ли хорошие новости какие-то в области борьбы с онкозаболеваниями в нашей стране?
Ну, на мой взгляд, это всегда введение новых компенсируемых препаратов. Как только они вводятся, это значит, что у пациента есть шанс вылечиться современными средствами. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошие новости, и это происходит, ну, с какой-то регулярностью. Спасибо врачам, которые отстаивают вот необходимость введения этих препаратов в регистр. И какие-то, когда появляются новые возможности по операциям, по терапии, по обследованиям. Это очень-очень хорошо для пациентов, безусловно.
Как вы в таком случае оцениваете доступность препаратов на данный момент?
Ну, честно сказать, в Латвии пока с этим сложности. То есть мы не в лидерах доступности вот компенсируемых препаратов. То есть они, во-первых, в Латвии стоят дороже, чем во всей остальной Европе, и вводят их не так. То есть...
Вы имеете в виду сам по себе список этих
препаратов? Говорю, да.
Да? Mm-hmm. А в каких направлениях уже, так сказать, этот... перечень он достаточен, в которых каких необходим, в каких в совершенно недостаточном.
Ну, самое проблемное, это всегда какие-то редкие типы рака. Вот с ними, наверное, самая большая сложность, потому что, во-первых, и навыка лечения этих вот редких каких-то заболеваний очень, ну, небольшой. То есть вот, ну, как бы количество заболевших людей в Латвии невелико, и очень, ну, мне кажется, для врачей это всегда вызов, как вылечить этого пациента, потому что, ну, нет налеченности, скажем так, если можно говорить этой фразой. Вот. А самые такие, как я считаю, хорошо лечащиеся, это самые распространенные раки. Это, например, рак груди. Врачи сделали достаточно много усилий для того, чтобы этот рак был хорошо вылечиваемый. И... ну да, вот я бы сказала, наверное, что рак груди самый такой вот...
А само по себе количество медикаментов, его достаточно? То есть, хорошо, то или иное лекарство оказывается в списке, но вместе с тем непосредственно...
До пациента?
Да.
Нет, с этим нет сложности, насколько я знаю. То есть, вот, ну, я не слышала ни разу, чтобы там пациенту выписали какой-то препарат, а его не было, например, в доступности. Нет, такого не может быть. Его тогда не выпишут.
Несколько месяцев назад мы говорили, в том числе рассказывали о том, что доступны различные программы по борьбе с онкозаболеваниями, но население не то чтобы очень активно ими пользуются. Как вы видите возможность борьбы с этой проблемой?
Ну, во-первых, мне кажется, что две стороны. Это сторона, которая вот осуществляет эти программы по призыву на скрининге от НВД, и пациенты услышали друг друга. То есть НВД должно точно достучаться до пациентов, говоря о необходимости этих скринингов. Ну, то есть, с моей точки зрения, для государства это существенно важно пригласить женщин и выявить рак груди на ранних стадиях, например, или там у мужчин на ранних стадиях, потому что все лечится с гораздо меньшими затратами, проблемами и последствиями для здоровья для пациента. То есть это такое, знаете, обязательное приглашение. Приходите. То есть, мне кажется, на каждом углу должно быть об этом. И в то же время немножко понять позицию пациента, потому что сейчас как, ну, обстоит дело. Приходит женщине письмо с приглашением на какой-то из видов скрининга, например, там шейки матки, рак шейки матки, да, на скрининг шейки матки. Вот. Или на скрининг груди. И все. там больше не указано ни учреждение, куда нужно прийти. Ты должен сам зайти на страницу НВД, посмотреть, какие клиники поддерживают эту программу, дозвониться до этой клиники, записаться на время. То есть это такой менеджерский подход. Ну, представляете, в наше загруженное время вот еще уделить этому. Понятно, это нужно. Пациенту это нужно для здоровья. Но мне кажется, не все женщины понимают, насколько вот, ну, чтобы вот приложить столько усилий, зачем это реально нужно. Мне кажется, что тут тоже нужно придумать какие-то флексибл программы или договариваться с крупными работодателями о том, что у женщины и у мужчины тоже будет, например, час, там, не знаю, или включенный он будет в обязательную проверку. Вот мне кажется, что это лучше всего включить вот это в обязательный список обязательных проверок, вот, например, вот этот скрининг. И, ну, человек в рамках своей ежегодной программы будет проходить в том числе скрининг, все довольны, скажем так. Или выделять, если нет какой-то обязательной проверки по здоровью, ну, в организации, тогда какой-то час выделять на это. Или, например, НВД будет указывать хотя бы, ну, какое-то время и учреждение, куда можно прийти это сделать. Ну, то есть как-то немножко тоже подойти.
То есть я правильно вас понимаю, что речь идет не о том, что Национальная служба здоровья вообще не присылает такие приглашения, а эти приглашения, они требуют некоторого сопровождения, да?
Во-первых, а во-вторых, кто сейчас смотрит письма? Ну, у нас у всех есть мобильные телефоны. Мы уже, ну, когда вот встречаемся с представителями НВД как пациентской организации, мы постоянно об этом говорим. Сейчас есть современные способы рассылки. Договаривайтесь с крупными операторами, проводите эту кампанию, вот, по поводу того, ну, прям оповещайте женщин, что у вас есть такая возможность. Это важно. Почему это важно? Потому что, ну, мне кажется, что, ну, как это прям кровный интерес пригласить максимальное количество женщин на проверки, потому что лечить женщин или не лечить их вообще, это, ну, как бы дешевле, чем вот, ну, реально, если у женщины или у мужчины на поздних стадиях. Это очень много денег, это очень много последствий, вот, ну, как бы, которые после терапии происходят, ну, вот, со здоровьем человека.
Хорошо, то есть, да, подчеркнем. Вопрос, я так понимаю, коммуникации между Национальной службой здоровья и пациентами. Пациенты, значит, бывает, что не обращают должного внимания, конечно, на такие призывы, а Национальная служба здоровья рассылает приглашения, но эти приглашения, они, во-первых, могут не доходить до адресата, а вместе с тем они должны быть по-другому устроены, я так понимаю.
Я думаю, да, абсолютно. Должно быть какое-то, ну, знаете, такое современное сопровождение вот этим приглашением. А вообще, вот вы сказали слово «коммуникация», оно мне отозвалось. Вообще, мне кажется, самой главной проблемой это является вообще коммуникация. Вот знаете, как будто ее нет. Ни между врачами и пациентами, и не между вот службой здоровья и пациентами. То есть вот, ну, как будто нет вот этого разговора, который должен быть обязательно. Когда точки зрения слышат.
А каким вы его видите? Ну, вот вы уже упомянули некоторые необходимые вещи со стороны Национальной службы здравоохранения, здоровья. А со стороны врачей чего там не хватает?
Ну, вы знаете, врачи у нас перегружены. Это вот, ну, как факт. И мне кажется, что здесь точно нужно обязательно какой-то менеджмент провести. Вот мы слушали коллегу из Ирландии, из пациентской организации. У них вот врачи, если честно, не отвечают на какие-то маленькие и типичные вопросы пациентов. То есть для них, у них для этого есть или координатор, который, ну, вот знаете, как по шаблону идет, вот самые чисто встречающиеся вопросы отвечают по шаблону, как вот, ну, служба ответов, скажем так, не знаю, как робот, который отвечает вот по шаблону. А какие-то уже важные вопросы, которые прям действительно касаются вот такие вот, ну, сложные, которые должен врач, только эти вопросы доходят до врача. И таким образом снижается нагрузка с врача. Он не отвечает на постоянно одни и те же вопросы, очень простые, ну, которые, с которыми может справиться там младший медицинский персонал, ну, там, медсестры.
Вот уточните, пожалуйста, может быть, я не прав, но, насколько я знаю, у нас существует система сопровождения, ну, по крайней мере,
координаторы,
на бумаге. Координаторы.
Координаторы.
Вот, во-первых, работа координаторов.
Да, это вот прям работа координаторов. Но координаторов пока, во-первых, не все вакансии заполнены, во-вторых, не по всем типам рака есть координаторы, и, в общем, с координатором... И, опять же, мы говорим сейчас про ЛОЦ, в Страдане тоже есть координатор, но вот еще пока вот эта работа не согласована. Я не услышала каких-то больших результатов, что вот пациент был доволен работой координаторов. Пока работа координаторов, насколько я слышу, связана только с тем, чтобы записать какого-то человека на обследование. Вот на типичные вопросы, которые возникают, я имею в виду по состоянию здоровья, они пока очень мало отвечают или не отвечают вообще.
А в чем вы видите проблему? Не хватает самих координаторов, они перегружены или что?
Не хватает самих координаторов. Во-первых, во-вторых, не хватает, как мне кажется, вы знаете, это же, ну, это вот прям все менеджерство касается. Вот расписали, как это, как путевой лист, как действовать в такой ситуации, что если отвечаем так, что если отвечаем так. То есть вот этот путевой лист должен разработан быть.
Вот вы упомянули пример Ирландии.
Ирландии,
да. А могли бы вы подробнее рассказать, есть ли положительные примеры того, как вот именно благодаря выстроенной коммуникации проблема онкозаболевания, она, так сказать, становится меньше?
Вы имеете в виду какую-то страну?
Например, провести? Да.
Ну, вот в Ирландии достаточно хорошо вот, выстроена вот эта коммуникация между пациентом. Пациентом стоит в центре внимания всегда. А у нас пока в центре внимания стоит система. Вот у нас система, ну, как бы, что мы слышим, когда мы говорим о каких-то трудностях, например, пациентов? Мы говорим о том, что система перегружена, что у нас не хватает финансирования. Это самое главное. То есть у нас сейчас в центре внимания финансирование и перегрузка системы. У нас не пациент и не врач в центре внимания. Понимаете? А мне кажется, ну, надо как-то к людям обратить внимание. А менеджерские функции все-таки, ну, научиться решать. Это менеджерские функции. Это не вопрос врачей, потому что они реально делают тоже все, что они могут. И не пациентов, которые находятся, ну, в шоковом состоянии, как правило, от своей болезни. Понимаете? И вот нужно тогда какое-то сопровождение и пациентов, и врачей, потому что, ну, давить и на тех, и на других уже невозможно. По-моему, это будет уже взрыв.
Я понимаю, да. Напомню о том, что член правления учредителя общества взаимопомощи онкопациентов «Партзивод» Юлия Шкарапут вместе с нами в этой студии. В Министерстве здравоохранения вас слышат? Нет? Есть ли ощущение того, что ситуация может измениться в лучшую сторону?
Вы знаете, ну, на круглых столах нас приглашают. Выглядит так, что слушают. Слышат ли? Не знаю. Пока ВОЗ и ныне там.
Понятно. Что касается помощи не только самим пациентам, но и их родственникам, ведь они тоже, на самом деле, оказываются в замешательстве. Я знаю, что 31 июля пройдет конференция, которая будет посвящена, в частности, и оказанию психологической поддержки онкобольных и их родственников. И, насколько я понимаю, она будет направлена именно на молодежь.
На молодежь, да.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой конференции, в чем ее задача, да. Кто в ней может участвовать.
31 июля мы приглашаем молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет, студентов, ну, связанных медицинских, там, например, журналистских или психологических факультетов, принять участие в этой конференции. С нашей точки зрения она очень важна, потому что это первая конференция в Латвии, вот направленная на поддержку молодежи. Потому что, ну, вот когда заболевает в системе какой-то человек, в семье, я имею в виду семейный, то есть в семье заболел какой-то человек, все внимание ему, это понятно, человека нужно вылечить. Но наши дети, наши подростки, например, которые находятся в этой семье и перетерпевают огромные изменения вообще в структуре семьи, в перераспределении там обязанностей, а в некоторых случаях на них ложится просто непосильная какая-то ноша. Вот, например, ну, очень много случаев я знаю, например, мама одна, она заболела раком, а в это время у нее подросток. Что делать подростку? Он вообще, у него нет, вот, как я говорю, вот этого пути, что ему делать в этом случае? Ну, то есть что, как помогать маме? Он и так помогает. Но он сам не справляется. Вот с точки зрения помощи мы вот приглашаем молодежь послушать вообще вот на этой конференции специалистов, послушать информацию, как эксперты будут делиться знаниями своими, как справляться в случае, если у вас действительно есть в семье какой-то заболевший. И в то же время, как не бояться, с одной стороны, то есть быть осведомленными. Многие типы рака лечатся. Вот послушать немножко про это, но в то же время понимать, что наше здоровье, если мы хотим дожить до преклонных лет, оно все-таки в наших руках. И что для этого сделать нужно? Вот когда я молодой, что я должен...
Я понимаю, что конференция еще только состоится, и понятно, что уложить это в несколько минут довольно сложно, но все-таки, если говорить о некоторой выжимке, то есть в начальном этапе, то вот, а что вы могли бы сказать родственникам, которые переживают болезни своих близких, что им, как им вообще быть, как сохранять ментальное здоровье?
Ну, это, во-первых, важно понимать, что действительно сейчас на них ложится непосильная ноша, это прям признать этот факт, что ложится непосильная ноша, вот помощи заболевшему родственнику или там члену семьи какому-нибудь. Вот. И для этого нужно большое внимание уделять себе. Высыпаться, просить помощи обязательно, помогать себе, то есть для того, чтобы, ну, как вы говорите, ментальное здоровье сохранить. Для этого нужно питаться, спать, гулять и не забывать о своих нуждах тоже. А для этого просить помощи, отвлекаться и ну, поддерживать свое ментальное здоровье. Потому что ну, если близкий родственник не будет сильным звеном, то он к пациенту не на кого просто будет опереться. Ну, то есть у нас в системе будет два заболевших человека вместо одного. Поэтому тут вот фокус внимания, скажем так, на родственниках очень большой. А вообще по статистике, проведены были исследования, по статистике у родственников онкопациентов уровень стресса и тревоги на 8-9% в среднем выше, чем у самих пациентов. И когда заканчивается лечение, в стадии ремиссии родственники испытывают по-прежнему высший уровень стресса и тревожности, чем сам даже онкопациент, и выше, чем в среднем по популяции. То есть в среднем, ну, люди, которые вообще ни разу не сталкивались с этим заболеванием.
К разговору о координации, это, так сказать, проходит красная линия через, сквозь наш разговор. А в данном случае может ли родственник рассчитывать на какую-то поддержку со стороны?
В настоящее время нет. Они вот вообще как будто в тени находятся. И поэтому для нас было принципиально важным обратить внимание на молодежь, потому что они самые уязвимые. Они в тени, на них вообще никто не обращает внимания. Если мы говорим о том, что и психологическая поддержка онкопациенту очень слабо оказывается, то родственники вообще вне системы.
Обращаться в вот, организацию вроде вашей, которая объединяет между собой пациентов?
Да. Ну, то есть получается, что родственникам занимается только наша организация. То есть мы приглашаем на группы поддержки, организовываем разные мероприятия.
А расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как они устроены.
Группа поддержки.
Какого рода помощь нам можно получить?
В нашей организации можно получить как онлайн-помощь, потому что мы понимаем, что есть еще в регионах люди, у которых в Риге есть много пациентских организаций, можно обращаться, и, по крайней мере, есть какой-то выбор. В регионах их вообще мало или вообще нет. И поэтому у нас есть онлайн-сопровождение, то есть можно быть в пациентском чате или в чате для родственников и получать эту поддержку. Или приходить на очные встречи. У нас сейчас новый офис, мы переехали на проспект Вестура 2231, можно к нам обращаться, есть телефон у нас как на сайте, так и в социальных наших всех платформах, можно спросить и прийти как на группу поддержки, как пациенту, так и родственнику. То есть мы организовываем вот какие-то регулярные группы поддержки, где приходят и делятся, как пациентским опытом или опытом проживания какой-то ситуации, так и, в принципе, чувствами, болью своей, вот этим всем, что накапливается за это время. То есть можно выгрузить то, что накоплено, потому что пациент уже не будешь рассказывать, как тебе тяжело, как я задолбался с тобой ходить везде. Ну, это как бы некорректно, и понятно, что пациенту не надо это слушать. А где это говорить?
А молодежь приходит?
Да, и вот особенно те, которые вот очень уязвлены, у которых нет больше никаких вокруг опор каких-то. Вот когда нет никаких там еще бабушек, дедушек или пап, мам, ну, там, или папы, или мамы, кого-то, ну, вот когда семья маленькая, да.
Тут, мне кажется, очень важный посыл прозвучал о том, что не бойтесь обратиться за помощью. Да? Речь идет не только о пациентах, но и о родственниках, да, близких, которые тоже, очевидно, ну, никто не должен это переживать, но, к сожалению...
Ну, жизнь такая, да.
Жизнь такая, да. Напоминаем, что 31 июля пройдет конференция, посвященная как раз... психологической поддержки онкобольных и их родственников. Она называется «Страхи прочь». Как в ней поучаствовать?
Нужно зарегистрироваться по мейлу pardzivod.onko@gmail.com.
И, собственно, вот, да, Партзивод, там это сайт partzivod.lv, да. Одновременно такая игра слов и пережить, и, так сказать, за жизнь.
Да, и за
жизнь. Это пациентская организация, собственно, учредительница которой, член правления Юлия Шкарапут, была вместе с нами. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня.
Спасибо, что позвали.